Итак, всем добрый день. Мы продолжаем тематику танцев. И сегодня в нашей студии оказался новый гость. Человек, который очень хорошо разбирается в свинговых танцах, сальсе. Сегодня поговорим, откуда вообще эти танцы берутся, что это такое. Потому что самые такие большие вопросы у нас возникают на тему того, почему людям танцевать. Вообще, нужно ли людям танцевать и мужчинам, и женщинам? Ну и вот сегодня мы зайдем с другого бока, рассмотрим такие разные культуры и посмотрим вообще, как люди танцуют не в нашей стране. И вот добрый день, Фёдор.
Рад здравствуйте.
Познакомиться, потому что мы познакомились только сегодня. Давайте начнем. Расскажите вот немножко вот о себе. Как вы вообще вот в танцы попали? То есть давно, недавно?
Я танцую с 90-го года.
Это очень давно уже.
Получается, 27 лет, скоро будет 28, наверное. Угу. В общем, тут не о стаже, конечно, речь. Я знаю, что люди, многие танцуют много лет, и, может быть, даже больше, чем я, но им, может быть, в меньшей степени повезло заниматься разными направлениями. А я начал со спортивных танцев.
Какие именно конкретно?
Спортивно-бальные танцы.
Долго занимался?
Да, 12 лет. Я мастер спорта международного класса, мне так довелось в то время еще. Угу. И закончил я где-то в 2001 году. Ого. То есть я уже лет 15-16 не танцую их вообще, но стараюсь руку с пульса не снимать, иногда смотрю на конкурсы, иногда, сейчас у меня довольно много бальников знакомых, я с ними и тусуюсь, и в Москве, и в Питере, вот, и в других городах тоже, так что я понимаю более-менее, там вроде бы как вижу, как там все развивается, они, кстати, меняются тоже очень сильно, как и соушал меняется, вот, и могу сравнивать эти вот два этих десятилетия, как минимум.
Но жизнь была всегда с танцами связана или работал где-то в других областях?
Нет, у меня так получилось, что я прямо, когда мне было 13 лет, это 9 класс или 8, не помню уже, вот, что-то, может быть, вы помните, в 90-е годы была очень популярна ламбада.
Да, да.
Вот, и мне...
Меня в садике пытались заставить танцевать ламбаду.
Ну, для садика это рановато, мне кажется.
У меня получалось.
Там абсолютно явный сексуальный подтекст.
Мы танцевали аккуратно.
Без последствий. Я тоже, в принципе, у меня тоже, ну, чтобы мне было 13 лет, мне кажется, это самый лучший возраст, чтобы начинать танцевать паре.
13 лет?
Да.
Ну, когда немножко люди начинают друг друга нравиться.
Да, когда начинают понимать, что есть какая-то тайна в этом и тянет. То есть я знаю множество людей, которые начали заниматься в детстве. Они, конечно, ну, это вот по принуждению, из-под палки, родительский контроль и так далее. Это немножко не то.
Не то.
Да, вот и я много сравнивал, и когда начинается как раз уже подростковый возраст, многие побросали. То есть они занимались, а потом видят, что что-то не так.
Вот у меня очень много знакомых, которые, скажем, занимались бальными танцами, и там, значит, одного парня встретил, он барменом был, и он говорит, что я бросил танцы, это, говорит, это просто ужасно. Каждый, говорит, выходные, конкурс, соревнования, да. Постоянный спорт, каждый день индивидуалки, либо групповые занятия по 3 часа, и он говорит, вот я сейчас работаю барменом, и я кайфую там от жизни. А другой сказал так, значит, это вот сейчас немножко огня подкинем, он сказал, когда мне начали нравиться поп мальчиков, я понял, что с танцами пора завязывать.
Ну,
это была шутка, конечно.
Попки мальчиков нравиться не перестали, да? Ну, теперь он не танцует.
Нет, он вроде как там нормальный парень, но вот такая была злая шутка. Посмотрим, что люди в комментах про это напишут.
Да, ну, тут же, понимаете, это никак к сексуальной ориентации совершенно не относится. Люди танцуют, я не знаю, ну, любой. Наверное. Uh-huh. И, кстати, по этому поводу есть тоже, потом, может быть, затронем эту тему. Uh-huh. По поводу наименований сейчас, кстати, ну, это, наверное, уже мы от вопроса отвлеклись чуть-чуть. Но смысл был такой, что вот бармен, он сейчас умеет танцевать наверняка. Все равно как-то. У него есть, у него есть какие-то навыки, у него есть какие-то... Потом ему проще гораздо сделать что-то, первые шаги, чем человеку, которому, допустим, 40 лет, и он никогда в жизни этим не занимался, правда? То есть все равно это плохо от этого не становится никому.
Никому.
Ну, то есть физически точно никому. То есть,
вот человек, который так жестко над собой пошутил, он на самом деле ушел потом в соушал, и это вот мой хороший друг Андрей, надеюсь, ты посмотришь это видео, там вспомнишь меня добрым словом, вот он танцует тоже наши танцы хастл. Вот. Значит, ну, мы можем дальше продвинуться и поговорить уже непосредственно вот о танцах. То есть в 90-е годы это, скорее всего, были бальные, да?
Эта ламбада, она же сезонный был момент такой, там быстренько кто смог на этом деле из преподов разбогател, потому что не кажется, откуда в Советском Союзе тогда же не знать, что такое ламбада. И вообще откуда она взялась, кстати, никто до сих пор, это же покрыто мраком тайны, что это за такая штука. Клип был клевый, группа Каома, все пироги. Я, кстати, недавно его смотрел, в какой-то гостинице был где-то на гастролях, там, был в какой-то гостинице, его показывали, и меня прям сердце сжалось, просто страх, тоска. Но это закончилось быстро. И мне однажды один человек сказал, вот есть вот сезонные разные увлечения, а есть что-то вечное, вот прям глыба, которой люди занимаются всегда. И меня заинтересовало, что это за глыба такая. Вот. И оказалось, что он имел в виду именно спортивные танцы. Uh-huh. Спортивные бальные танцы, как он просто называет, бальные танцы. Uh-huh. Вот. Кстати, этот штамп, он потом... Нужно сказать, что это только для русских такой штамп, потому что русскоязычное, да, население постсоветское, оно так воспринимает. Сразу, когда говоришь «бальные танцы», по умолчанию это спорт. Поэтому довольно сложно переводить разные тексты, где написано «ballroom dancing», даже с английского языка. Ведь, в принципе, все, что танцуется в парах, на вечеринках, это «ballroom dancing». Это, ну, переведите. Слово, да. Попробуй-ка переведи, это «бальные танцы». Все говорят, да, это вот эти вот самые эти вот ребята, которые...
Ну уже... да, подразумевалось, что бальные танцы тоже некий соушал, но вот у нас оно так пошло. Ну, насколько я знаю, что в Европе тоже все топы-то по бальным танцам в Европе находятся, правильно же?
Европе, ну, да. В Штатах тоже, конечно же, есть, безусловно, но там развитие спортивного танца чуть-чуть иным путем идет, не так, как в Европе. Европа срулила немножечко.
Европа срулила, да. Ну вот, а как вы, получается, дальше вот пошли свинговые направления, да?
Да, так получилось. Дело в том, что в бальных танцах же нельзя на месте стоять, там же нужно все время копать и развиваться. Вот опять же все уроки, специалисты разные. Потихонечку начали ездить за границу. Потихонечку очень крутые заграничные преподы стали приезжать в Россию.
Ну, в 90-е.
Да, в середине 90-х годов, где-то, по-моему, 94-й, там, 95-й год пошло вот такой же обмен серьезный. И тогда мне впервые я стал задумываться, потому что заграничные специалисты очень крутые. Стали говорить, вот русские очень талантливые спортсмены, очень крутые. Вы вертки такие, быстрые. Но мы не понимаем, что за танцы вы танцуете. У вас самбо от чача не отличается. А в чем разница? Хореография вроде бы одна и та же, повороты круто, много быстрых движений. Но я не понимаю, в чем разница характер танца. Они, это же два разных вообще, просто даже регион происхождения разный. А у вас кажется, что это одно и то же. Музыку включаешь?
Одно похоже на другое.
Абсолютно. И я такой, ёлы-моталы, а оказывается, они разные. И вот это было интересно, это было середина 90-х. И мы стали рыть, у меня была очень любознательная партнерша. Она меня... она сейчас живет в Лос-Анджелесе уже много лет. Она меня много, скажем так, таскала за собой, и она очень любознательная была. Мы занимались немножко джазом, contemporary dance, чуть-чуть так, для собственного развития. И... аргентинским танго в 90-е годы, когда еще это вот, ну, было совсем все не развито здесь. Сейчас-то уже, ого, глыбы. Вот. И свинг. А свинг – это такое понятие, оно в бальных танцах везде применяется.
Ну, я так понимаю, что свинг – это, ну, некое качание.
Качание,
само,
да.
Само слово означает качание.
Да, это
качание. Ну, и всевозможные действия и движения, да, которые связаны с движением, либо бёдер, вот либо
да.
тело.
Вот, это возможно, что это есть какой-то кинетический, да, аспект, конечно, свинг. Намного говорили, вот здесь свингани, тут свингани. Есть музыкальный аспект свинг. Это определённое запаздывание, там, смещение, там, далее. Вот свинговая музыка, там, да, это вот до сих пор спросили музыкантов, что такое свинг. У разных специалистов, они переругаются. Вот это лучший способ профессионалов. Ни в одной энциклопедии нет четкого определения, что это такое. Ну, то есть, любые попытки приблизиться к четкости, они обречены, потому что каждый по-своему немножко понимает. Это все видит, да, понимает.
Ну, и в итоге получается, что дальше уже от бальных танцев. В бальных танцах яркий пример свингового танца – это джайв, насколько я знаю.
Да, да. Вот ровно для того, чтобы апгрейдить свой джайв, мы в какой-то момент понесли, потому что в то время уже такие все, а вот тут надо свинг. И все стали понимать, что джайв, как в тот, ну, как мы интерпретировали все время, какие-то прыжки, скачки, там, какие-то кики, что-то еще. И вдруг говорят, свинг, там начали раскачиваться как-то специфическим образом, там что-то еще делать. Это было интересно и модно.
Угу.
Потому что в бальтанцах ведь тоже мода, несмотря на правила. Всегда есть мода.
Ну да, но там очень, насколько я знаю, очень сильная регламентация идет. То есть чего можно, чего нельзя.
Там регламентация, вы даже не представляете, там есть учебники.
Да,
там есть школы. Причем, кстати, насколько я понимаю, а может, мне кажется, но сейчас разнообразие стало меньше в спортивных танцах, потому что, видимо, ужесточились каноны, или какой-то передел начался влияние среди великих грейтов за границей, которые вот по своей школе запускают людей. В конце 90-х можно было танцевать совершенно разными способами. Кто-то танцевал супер выворотно, кто-то только параллельно. Кто-то танцевал, там, раскачивая попой сильно, вот вы сегодня уже упоминали. Кто-то запрещал делать этот попой. Ну, то есть, все искали разные механизмы. И за границей в том числе. Это же, там есть люди, думающие, которые пытаются это все развивать, привлекать какие-то натуральные, тоже рыть. натуральные источники привлекать. И поэтому в 90-е было совсем разные школы, вообще разные школы. Можно было в финале увидеть, допустим, из 6 пар в финале чемпионата России, можно было заметить таких людей, которые вообще ни на кого не похожи. Просто очень крутые, тоже крутые, но не похожи. Это удивительно.
А как же говорили, что в 90-е годы достаточно коррумпированные были соревнования?
Было такое? Я думаю, что они сейчас коррумпированы.
Понятно.
Не на той соревновании, чтобы быть коррумпированным.
Ладно, тогда оставим, так сказать, бальные танцы. Ну, то есть опыт с бальных танцев – это некая ваша база, да? И дальше уже получается, что…
Через свинг.
Через свинг вы уже дальше шагаете.
Да, мы в 2000 году поехали первый раз, увидел, что такое social dance. Точнее, конечно, я видел сальсу и до этого, например, то есть как social dance. Я работал в одной школе танцевальной в Питере и вел как раз бальные танцы. И после нас все время занималась сальса. Но я на нее смотрел так, как бы. Ну, вы понимаете, да, то есть человек, который дорос до чего-то в бальных танцах, он всегда смотрит свысока на всех остальных.
Но если люди там, допустим, с детства мастера спортами, они уже там к 16-18 годам мастера спорта, естественно, для них
social dance... Конечно, какие-то поползновения, кажется, какие-то вроде корявые там людишки что-то танцуют где-то на другой планете. Вот. На самом деле, конечно, это все, ну, надо делить не то что пополам, там, а на 800. Потому что на social dance – это как непрофессиональное танцевание. Оно вроде бы как бы не предполагает профессионализма изначально, но вовсе его не исключает. А вот об этом мы-то как раз позабыли. Я в то время тоже никак не мог думать, что у меня это так цепанет, так глубоко, и я найду там не просто вообще смысл всех танцев, в том числе бальных. Именно там, в сошле. Но вот я видел сальсу, меня в тот момент как-то меня не торкнуло, не привлекало. И первым таким опытом, когда я понял, что что-то меняется вообще в голове и в сознании, была поездка в Швецию. В 2000 году нас пригласили шведы в лагерь, посвященный как раз свинговым танцам. Это старейший лагерь в этой сфере. Я не знаю, может, есть ли другие лагеря в social dance. Он с 82-го года, на секундочку. Это старейший лагерь. Ну, в Европе точно, в Штатах, возможно, где-то есть еще и старше. Вот. И он проводится до сих пор. Сейчас только они 5 недель подряд. Представляете, что 5 недель люди со всего мира съезжаются. От Австралии до Калифорнии.
И что они там делают? Какие танцы тренируют?
Это был лагерь, так и назывался он, для свинговых танцев. Или, так они говорили, аутентичных свинговых танцев. Потому что все-таки словом аутентик они называли вот те самые, как вот мы уже обсуждали, корневые, да, то, с чего началось. Конечно же, линди хоп, они Чарльстон, разные виды джазовых танцев, это сольные преимущественно. Вообще все это джазовые, потому что это под джазовые. Эпоха джаз, вот золотая, там 30-е, 40-е годы, вот то, что развивалось тогда. И немножечко до 20-е, даже еще и 10-е годы, рубеж веков. Это называют эпохой.
Ну, то есть, вот мы, вот даже в прошлом ролике, я как бы так меня поправили в комментах, но тем не менее, я разделил танцы пополам на сольные и парные. Как бы для нас, как для парных танцоров, важно это отделять, потому что в сольных танцах люди танцуют преимущественно и самовыражаются с помощью своего тела сами. В парных танцах это необходима связь и необходимо ведение и взаимодействие партнеров. Да. И вот вы сейчас тоже перечислили ряд сольных танцев, и вот свяжите тогда нам два вот этих понятия, и как с ними вообще вот контактировать?
Насколько я сейчас, вот я все это понимаю? В любой танцевальной культуре, а их там, ну, их можно перечислить, в принципе, глобальные, вот по шарику, их можно перечислить там, есть вот то, что все люди в мире называют словом сальса, хотя мы знаем, что под этим кроется масса разных стилей и танцев. Есть свинговые танцы, тоже масса танцев, там, не знаю, десятки, сотни наименований. И то же самое можно сказать про бразильскую культуру, которую все люди знают под словом самбо, да, это как вот, это ярлыки такие, да, названия, яркие, которые все видят. Вот. И, например, танговая культура. Там же тоже много всяких стилей. Вот это вот, я их называю танцевально-музыкальная культура, потому что и ведь и музыкальных стилей тоже масса. Нельзя все это подвести там под одну. И в то же самое время все это танго, то есть мы понимаем. Такая парадигма очень серьезная. Так вот, в каждой танцевальной культуре, конечно же, есть и сольные, и парные танцы. И я смелюсь, наверное, на себя вызвать гнев там многих и скажу, что сольные танцы всегда первичны. И если человек не умеет танцевать соло, в паре он танцует на порядок хуже. На порядок. Или ему это дается сложнее. Это, конечно же, наверняка есть исключения. У меня есть знакомые, которые всю жизнь были связаны с парными танцами, и они прекрасно ведут, и они одни из лучших там и на дискотеках, и вообще прекрасные преподы. Вот. Но они, я уверен, что не стали бы со мной спорить. Они знают, что если ты владеешь собственным телом, если ты понимаешь музыку, умеешь ее транслировать, если ты понимаешь, как она устроена, где запчасти, как что, тогда ты совсем по-другому ведешь себя в паре, ты по-другому создаешь контрбалансы, там, динамику, ты совсем к партнеру своему по-другому относишься.
Ну, то есть, вот если так вот, такой, скажем, с технической стороны на это посмотреть, то сольные танцы – это навык управлять собственным телом.
Конечно.
Под музыку. То есть, вот есть музыка, и ты под эту музыку должен делать движение. Мы можем под музыку, например, просто хлопать ладошкой,
да.
А мы можем под эту музыку двигать всеми нашими частями тела. Рука, она – это сложный такой механизм, она может двигаться, у нее много суставов, позвоночник – это вообще суперсложно. Система. Он может скручиваться, он может сгибаться, разгибаться по-разному, и все эти движения, они условно могут каким-то образом выразиться
конечно,
под музыкой.
Конечно.
Поэтому мы начинаем условно танцевать, да, с сольных танцев.
Да, и это не важно с чего. Пути могут быть разные. Кто-то начинает с парных, как я.
Я тоже с парных начал.
Да, но я в конечном итоге начинаю понимать, что все люди, на которых я хотел бы ориентироваться, они в первую очередь очень крутые танцоры сами по себе.
Mm-hmm.
То, что они танцуют в паре клёво, это приятное дополнение.
Ну да. Я понял. Ну, то есть, ну, даже в парных танцах все равно же, даже если смотреть на те же бальные танцы, да, у них очень много партий, где они за руки, да, не держатся,
вообще,
а танцуют,
да,
вообще,
да,
сами по себе.
Позиции параллельные, конечно.
Да. Ну и тогда вот если переходить уже непосредственно к самому свингу, да, то есть вот мы знаем там, вот Чарльстон вы назвали, да, вот вы джаз назвали, значит, это, что это за танцы? То есть это какие-то народные танцы, да, или что это такое?
Да, вот вообще это, конечно же, народные, это то, что идет с низов, их никто специально, может быть, и не придумывал. Да, это не хореографический, да, то есть нет там мозга, который бы продуцировал что-то. Есть традиции, есть интересное слово, которым оно, это аналог слова «народные». Но видите, у нас, опять же, когда говоришь «народные», да, в русском языке такой контекст,
народная
фольклорный
война.
Такой, да, прям такой вот, да, вот как что-то такое прям слышится.
Ну, у меня, я говорю, у меня ассоциация «народная война», там,
ля-ля-ля. Ну, да, это прям такой массовый такой, что-то. Ну, массовый – это же не то слово. Ну, хорошо, ладно, с этим контекстом. Есть прекрасное слово и очень интересное – «vernacular». Вернакулар, так пишется. Это просто означает народный. Представляете?
Вот, латынь, короче.
Да, аутентик – это вот аутентичные, да, исконные. Да, то, что вот без примеси хореографической какой-то там, да, уже там подоплёки. И вот вернакулар – это то, что складывается в массах людских. По сути дела, если мы сейчас пойдем на улицу Ломоносова, которая там параллельно Невскому идет, и на дискотеку придем, и там будет туфли-туфли-туфли-туф, то, что танцует масса людей, просто не задумываясь о том, что они танцуют.
Угу.
Это вот будет vernacular dancing.
Понятно.
И вот просто для 30-х, 20-х годов vernacular – это был джазовый, просто как джаз начал набирать мощную популярность, это была поп-музыка.
Ну, имеется в виду как музыкальное направление, именно вот развитие
так.
Джаза,
да, да,
оно,
да, да,
сгенерировало какое-то,
да,
движение.
Именно так. И как люди… А люди танцевали всегда.
Угу.
И… Но до этого они танцевали под рэгтаймы,
угу,
хотя рэгтайм тоже джаз, да, то есть просто ранние формы какие-то его. Потом они перешли на какой-то друг, а джаз меняется, меняются танцы.
Это мы все про Америку говорим.
Это что, Америка?
Угу.
Конечно. Да, ну, и, собственно говоря, кубинские танцы, которые там, например, сон, ча-ча-ча, мамбо, или там дансон, аманера, это тоже vernacular dancing, только на Кубе. Их еще сейчас называют балес популярис, да, популярные танцы, вот то, что в народе танцуют. Собственно говоря, народные, мы опять возвращаемся к этому
слову.
Да.
Но и то есть, и они там танцевались не в паре.
Или они и так, как...
И так.
Да, можно танцевать и так, и так. Никто не запрещает.
Ну, то есть, грубо говоря, там человек как-то двигается, ему захотелось там женщину как-то покрутить, там сделать,
да,
поддержку,
да,
он,
да,
сделал.
Конечно. Да. Это совместный договор. Тут надо еще. Ведь есть много парных танцев, где не обязательно за руки держаться.
Угу.
Есть целые культуры. Более того, для танцев африканского происхождения это основная форма парных танцев.
А конкретнее тогда раскрывайте.
Румба. Все виды румбы, которые есть на Кубе, они – это смесь африканских корневых фольклоров танцев. Там йоруба, конго, карабали, можно там перечислять. У них они в основном носят религиозный характер.
Угу.
Или там какой-нибудь ритуальный, там вокруг костра, круговые формы, сольные, как разговор с богами. А если есть парные вдруг какие-то, то, как правило, это танцевать нужно, это как из мира животных. Мужчина все время, цель мужчины – приставать к даме. А дама, ее цель – обороняться. И поэтому трогать на людях публично, да, человека считается оскорблением, и это вообще табу. Угу. Это подтверждается исследователями фольклора, и вот танцев, кстати, до, наверное, до начала 20 века и, как бы, сохранялись еще тексты, например, блюзовых песен старинных в США, где есть такие фразы, мол, ах, эти белые, они опять заставляют меня танцевать в паре, ах, я чувствую себя опозоренным, на меня смотрят, а я еще меня ограничивают, да еще я не могу музыку выражать так, как я хочу, потому что есть мой партнер, который это дополнительный груз еще. Угу. Представляете, то есть это вот такой интересный взгляд на то, что мы привыкли, да, вот как все время танцы. Вот, но это как раз корневой. И умение танцевать в паре как в закрытой позиции, это принесли белые в колониальную культуру.
Понятно, интересно очень. А получается так, что то есть мы сейчас говорим о том, что вероятнее всего, ну, какая-то такая более первобытная культура, да, афроамериканцев, да, да. Негров, да, она перешла, попала в Америку, как-то она жила, и она жила там именно в формате таких же ритуальных танцев, какими они и были для них всегда.
Так точно.
И белые, то есть уже западная цивилизация, она уже начала эти танцы каким-то образом в себя впитывать и модифицировать.
Это точно так же, как с музыкой. У нас не возникло бы никакого представления о джазе, не будь этого громадного эксперимента открытия нового света. Дело в том, что Европа и Африка, это два континента, они хоть немножко и пересекались, конечно, там веками, да, то есть там Магриб уже был, все там, даже мусульманизировано все было уже в Африке в тот момент. И первые, кто на себя ощутил все это были испанцы, потому что там очень много из Африки было мавров, приходило такого мусульманского сегодня. Вот. Потому что испанцев сейчас уже даже как, ну, их сложно, да, воспринимать без этого мавританского подтекста. И все их танцы тоже. Болеро или там фламенко, это, в общем-то, не совсем Европа, это такая цыганщина, уже негритянщина, это вот топтать ногами землю, это все-таки, это все очень африкан. И, в общем, эти две культуры, которые вроде бы как бы порознь, начиная с 15 века, начали серьезно перемешиваться с рабовладением и так далее, и так далее. Когда, как только выяснилось, что индийцы не сдаются, стали рабовладеть черных. Ну, первые рабы, правда, говорят, были белые все-таки, да, все-таки кабальные работники, как у нас, вот крепостное право, что-то еще. Вот. Но потом тоже с этим быстро заглохло все дело, и стали видеть черных. И вот тут началось. В колониях, только в колониях могло появиться джаз, блюз и все танцы, которыми мы занимаемся. Потому что все-таки европейские, это четко там это все-таки вальсы, польки. Понятно, что там свой social dance. И свой social dance есть там придворный, а есть там кантри. Да, то есть такой деревенский. Там своя культура, да, конечно же, есть. Все это так вот перемешалось. Но было все-таки европейское и негритянское. И вот на островах, в основном преимущественно карибских, куда в первую очередь возили, согласно исследованиям британских ученых, там возили туда сначала. Выдерживали 4-5 лет людей и только потом продавали в мейнленд, в Соединенные Штаты. Во-первых, потому что климат. Во-вторых, потому что испанцы и французы, как хозяева Антильских островов и Карибских, они все-таки помягче немножечко, чем англосаксонские, как рабовладельцы. Вот. И вот тут произошло интересное. И благодаря этому те, кто изучает культуру карибскую, то есть и латино, и вот южноамериканскую, например, самбо, они сталкиваются напрямую с тем, что если вы начинаете изучать самбу или сальсу, вы понимаете, что ага, они вышли там из сона, сон вышел из дансона, ага, дансон. Сон и контрданс, а там данс, ого, контрданс, а что это такое? Франция. А откуда они там? Потому что привезли белые. А потом начинаешь рыть, там румба, что-то еще, о, африканский, это раис из афрокубан, это, а там оказывается все из Африки. И это вот прямая. И я, кстати, когда я с хорошими людьми столкнулся, где-то в году 2002-м, просто мне предупредили, если ты хочешь танцевать сальсу клево, тебе без румбы не обойтись. А если ты хочешь танцевать румбу, ты поймешь, что без африканских корней никак. И это меня насторожило немножко, но сейчас я понимаю, что это правда. И великие прямо подтверждают все время это. А вот в Штатах немножко по-другому. Уже свинговая ситуация, она чуть-чуть изолированная была от африканского происхождения. Хотя все констатируют, это танцы африканского происхождения. Но вот такой прямой прямую вот эту шахту до корней докопать,
не получается.
Придется очень много перелопатить, потому что все-таки штаты это вот
перемололи.
Так, перемололи там, там, если на Кубе до сих пор национальности селятся, ну, бывает там общины той африканской национальности, другой африканской национальности, то есть они осознают, то в Штатах, конечно, уже там такие поколениями уже никто не знает, откуда они.
Угу.
Поэтому, например, в одной книге я услышал такую фразу. Ну, Чарльстон, конечно же, корнями уходит в Африку. Я такой, конечно же. Хорошо, докажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, проведите мне движение из африканских танцев, где есть Чарльстон, что-то похожее на Чарльстон. Я-то знаю, потому что я исследовал.
Угу.
Но я не уверен, что исследовательница, угу, которая написала это, сама может прямо здесь сказать, откуда взялось этот мув. Тот или иной движение.
Но это надо танцевать.
Именно это так. Нужно танцевать, если... Я этим чувствую. Занимаюсь последние 10 лет, мне очень интересно.
Понятно. То есть и получается так, таким образом, что у нас вот в этих культурах, да, формируются сами непосредственно танцы.
Да.
А теперь вот, ну, давайте тогда выведем непосредственно, как же у нас получается какой-нибудь конкретный танец. Ну, вот, например, вот я знаю, что в Питере у нас есть вот линди-хоп,
угу,
буги-вуги, да, там вы назовете еще там десяток названий, да. А как они формировались вот в те периоды? Как вот люди начинали mm-hmm. двигаться? Они начинали двигаться сами по себе, либо они уже начинали браться за руки, либо это уже какая-то культура. А как, про, а как от негров переходило, переходили танцев
к белым?
К белым, да. Да. Как?
Вот недалеко как сегодня я слушал одно интервью какой-то очень образованной профессорки из Кубы. Она, ссылаясь на некого артиста, здесь такой исследователь фольклора кубинского, я не помню, как его имя, но фамилия артист. Он ввел термин транскультурация. Это, в общем-то, уже даже из названия понятно, что происходит, когда культуры смешиваются неизбежно при соседстве разных национальностей, прям не то, что соседстве, а просто многолетнем, там, многовековом сожительстве, скажем так, да, назовем.
Ну, там понятно, что белые граждане, видимо, любили. Женщин же, мужчины каким-то
образом. Да, там креольская, кажется, да. Культура, мулаты. Причем, вы знаете, есть прекрасное исследование, книжка, называется «Black Dance». И авторы, там очень много разных сведений по этому поводу, начиная вот прям с 15 века. Там записки капитанов, которые возили туда рабов. Например, многим исследователям блюза всегда казалось, ну как же люди в таких жутких условиях, когда они... Да, там несколько месяцев на корабле, там палуба высотой 1 метр, там 3 фута, это уже там не застоять. И полная антисанитария, и как же они могли сохранить свои вот то, что, да, ну, под... и mm-hmm. целая глава такая есть в этой книге, которая называется Dancing Under the Lash. То есть танцевание под кнутом, да, потому что их заставляли, а как выяснилось, они привели массу всяких записок, документов, где говорилось, что в то время врачи судовые обязаны были по закону, по правилам перевозки, потому что это товар, ценный товар, его нужно привести в сохранности, ну, максимальной. И они были обязаны при хорошей погоде раз в день обязательно выводить рабов на верхнюю палубу и заставлять танцевать. Заставлять. Кто не хотел, заставляли.
Угу.
Били, кто-то просто из-за желания просто выжить это мог делать, да, там из-за такой вот радости, хотя бы что вообще спасибо, что живой называется.
Mm-hmm.
Кто-то, конечно, отказывался даже пищу принимать, да, там, кто-то пытался за борт выбраться. То есть ужасов масса, фильмов и книг по этому поводу масса. Но факт остается фактом. Они все-таки довезли. Довезли, причем разные племена с разным успехом. Есть племена, которые разбросаны, вот, например, конголезские племена, банту, они распределены по всему Новому Свету. Они и в Бразилии, они и на Кубе, они в Соединенных Штатах Америки. И, естественно, их возили с самого начала возникновения рабства, и они немножечко, в каких-то местах у них культура поселения, а в каких-то она уже все.
Но я подумал, что на самом деле больше из-за проникновения отношений между мужчинами и женщинами это все начало замешиваться. Потому что если это мы говорим о парных танцах или вообще о танцах, ну хорошо, толпа мужиков может потанцевать там для удовольствия, для из каких-то своих соображений, ритуальных.
Ну, конечно, я не думаю, что там это прям парные танцы, да. У них были бы в том смысле, как парные танцы.
Как да? Мы сейчас их вот. Понимаем, но тем не менее, все равно мужчин тянет к женщинам, женщин к мужчинам.
Да, ну вот смотрите, я могу. Да, понятно, что парные обязательно. И есть. Такое явление довольно серьезное в Новом Орлеане в начале 19 века в танцевальном, назовем так, танцевальной среде такое явление появилось – балы квадрунов. Квадруны – это не полукровки, да, которые, а на четверть, квадру, квадруны. Те, кто на четверть кровь уже смешанная, они, понятное дело, в белое сообщество не допускались никаким способом, хотя они могли выглядеть абсолютно как белые. И они были очень хорошо образованы, эти дамы. Кстати, ну, в основном дам отбирали, таких симпатичных, красивых, очень хорошо их образовывали, они умели, ну, обладали хорошими манерами, прекрасными, и здорово танцевали. И вот и гувернантки при них сидели, это нельзя назвать публичным домом. Но приходили белые люди только для белых, и в основном, кстати, во многом из европейцев, заезжих в Штаты. Они такие: о, тут у вас такое заведение, танцы танцуют, да еще как танцуют, заходите к нам. Черных не пускали, мулатов не пускали. Только белые мужчины и масса девушек, прекрасных куртизанок, смешанных. Хотя они могли не выглядеть как полукровки там даже хотя бы. Там капелька примеси негритянской крови, уже все тебя не пускает. А для девчонок это был единственный шанс побывать, так сказать, в том числе и в постели белого человека, и, возможно, ее дети, а если не дети, так внуки, когда-нибудь будут владеть теми же правами, что и белые. Ну, то есть такая серьезная была ситуация.
Да.
Вот, это вот балы квадрунов, там да, там половое состояние, да, белые мужчины и цветные дамы. Но... С другой стороны, мы знаем, что танцы ведь танцы, они же не обязательно парные, да, и вот в том числе, коротко говоря, как появился Линди Хоп вообще, это мы обязаны такому явлению, как пародия. Дело в том, что с десятилетиями довольно, ну, угнетенные, скажем так, да, негритянское население, оно, это, ну, как-то им нужно было выживать, в том числе без юмора, без пародии было никак. Это одна из черт.
Возможность сохранить, так сказать, психику, шутить, смеяться. Да.
И исследовано, появились такие танцы, как кейквок, например. Исходя из названия, пирог, ну, то есть, да, какая-то выпечка какая-то, да, кейквок. Почему так называли? Были конкурсы. Как вы знаете, вот в фильме «Джанго», да, «Джанго Unchained», вот да, это да, вот, да. Там, помните, бои мандинго, там собираются, например, какие-то богатые плантаторы, фермеры, да, они привозят своих бойцов. И то же самое привозили своих танцоров. А вот мой-то танцует, посмотри как, а вот мой-то танцует. И что делали танцоры? Они пародировали богатых белых господ, специально делали такой подчеркнуто заносчивый вид, такой вот upright position, то есть специально туда-назад, потому что негритянцы, конечно, так редко танцуют, только ради пародии, да, они все туда наверх, высоко задирали ноги, вот как это на ирландскую пародию такую. Да. Это, они, кстати, так и назвали, жига, джигс, по-английски так и называют, когда человек прыгает вот так вот с пальцами, такой пью-пью-пью. Это вот такое шотландское, так, кельтское происхождение.
Это была, то есть, опасная, очень опасная для жизни шутка, да?
Я не думаю, нет, потому что белые очень быстро поняли, что вау, клёво.
Ну, то есть, они не воспринимали это как пародию на самих себя.
Даже если воспринимали, я не думаю, что это была какая-то супер там офензивная какая-то штука, чтобы все обиделись резко и начали пороть. Кто его знает? Я думаю, что всего было понемножку. Вот, но смысл в том, что такая культура появилась. Но это еще, кстати, вот в городах немножко по-другому. Это сельское. Потому что в городах основное население жило все-таки не в городах, а вот это country style, так называемый, country dance. Вот, и вот был такой кейквок. И эта пародия, сначала они стали пародировать, вот как получается, да, то есть негритянцы пародируют белых, принимая от них какие-то формы танца, в том числе, кстати, закрытую позицию тоже, да, вот это танцевально. Такую немножко пафосную, такую с поднятыми всем делом, такую жесткую. Вот. И но со своей внутренней уже, как бы, со своим бэкграундом, то, что говорят, со своей уже витальностью и со своей живостью движений, немножко, конечно, отличающиеся, они получают... Вот эта транскультурация есть, как один танец, вроде бы по форме белый, но внутри у него уже черный.
То есть, грубо говоря, люди взялись в закрытую позицию, то есть, и мы смотрим какой-нибудь очень строгий вальс, там, что-нибудь вроде этого, да, и вдруг в этой закрытой позиции люди начинают двигать тело
ровно
внизу.
Так. Вот ровно, вот как только что вы показали, это вот кубинская ситуация. Вот этот мув, да, как негритянские люди двигаются, сразу дает нам сон, там, дансон и другие формы танца. Балес популярен среди. И то же самое в Штатах. И вот потихонечку, ага, кейк-вок появился. Была целая серия, вся вторая половина 19 века, даже с 30-х годов. Это телевидения не было. Были странствующие театры, так называемая министрельная культура по Соединенным Штатам. И изначально, конечно, это такое traveling shows, которые из городка в городок приезжают и показывают, что... И первоначально, конечно, ну, неграм на сцену было нельзя. Поэтому белые красили себе лицо черным, делали оранжевые губы, нарочитые белые такие белки на выкате, в общем, гримировались и стали изображать черных, то, как черные изображали белых. То есть это пародия на пародию. И вот это вот всеслоёный этот пирог, вот он так и выпал с такими очень странными формами. То есть в какой-то момент для черных уже было совершенно спокойно танцевать в паре. Но опять же по-своему, да, не так, как белые господа делают. Вот. Потом появилось, наконец-то, уже даже было такое кратковременное явление, черные менестрели. Все-таки появились.
Спустя какое-то время.
Спустя какое-то время. Есть очень интересный момент. Они тоже красили лицо черным, это очень странно, но это.
Чтобы быть чернее.
Это к Фрейду, да, это к Фрейду нужно ходить, потому что это уже традиция. Потому что под маской ты танцуешь совсем по-другому. Не так, как ты сам. Угу. Под маской можно то, что нельзя без нее.
Ну, то есть, все равно получается, что это форма лицедейства.
Конечно,
в любом случае.
Да, да, да. И вот эти, это английским словом, прям так mocking, то есть ну, передразнивание, пародию. И вот mocking dance, это всю дорогу, вот под этот жанр можно там разные, видимо, варианты наименований туда вот подвести. И в итоге мы имеем какие-то Чарльстон, и ну, вот мода, скажите... которая захлестнула в 20-х годах, да, вот Скотт Фиджеральд все время пишет Чарльстон и Шимми. Эти названия за собой кроют Шимми, это все время трясти плечами. Опять же, кто бы из белых мог так бы делать, потому что это непристойно. Вот в сознании, вот представляете, да, мерлезонский балет, мы тут недавно смели с ребятами в клубе. Все эти люди, хоть главное, что для белого сознания, быть пристойным, нельзя кривляться. Это чёрно всё наоборот. Вот поэтому, кстати, слово буги появилось, потому что буги – это синоним, в общем-то, слова нигер. Это с 16 века происхождение слова буги, это слово, ну, такое ксенофобное, но так пугали детей. Буги-мен – это бабайка, бодяйка, которая приходит по ночам. Вот, и поэтому… Буги-вуги – это что-то такое, что их назвали просто, ну, это вот, ну, нигер. И вот это вот все эти мувы, которые вот буги-вуги, вот оно, пожалуйста, вам раскрывается. Это то, что делают, в общем-то, непристойно для белых, ну, по тем временам.
Ну, опять же, белые белым рознь – это, видимо, непристойно делать для белых аристократов. Мы же не знаем, как было у белых в народе.
Конечно, но представьте себе, танго ведь тоже было непристойным. Сейчас кто бы так мог сказать? В начале 20 века ужас. Вальс был непристойным. Сегодня вот эта профессорша из Кубы показывала картину Ренуара, где горожане танцуют вальс. Это, понятное дело, конец 19 века. Там и смотришь, дядька с бородой в какой-то соломенной шляпе, и там так прижимает тётю-то, он так довольно сладострастно. Она там раскраснелась вся. Ну, то есть, сама картина посвящена уже тому, что так-то важные-то люди так не пляшут. Угу. То есть вальс тоже в какой-то момент наверняка оказалось, боже мой, он же ее совсем прижимает. Угу. Ведь раньше там нельзя, например, было. Вот я это знаю про колониальную культуру, но мне говорили, что возможно так было и в Европе. Когда вы держитесь в паре, нельзя было танцевать, держать ладонь вот так вот на теле дамы.
Боком,
или тыльной стороной. Потому что это означало лапать, видите, то есть даже вот эта мелочь. Более того, дамам нельзя было без перчаток танцевать, потому что.
Даже сейчас, вот, например, когда вот у нас тоже есть в танцах, вот, которые мы преподаем, хастл, да, закрытая позиция. И я иногда объясняю, что вот если вы прикладываете просто ладонь к лопатке, это действие без значения. Ну, лопатка, ладонь. А попробуйте опустить руку или кисть чуть-чуть сжать ниже лопатки. То есть вы сразу почувствуете дискомфорт. Женщина сразу почувствует, что что-то не то происходит, что почему-то это неправильно.
Маленько там что-то начинается.
Да-да-да. То есть вот эти границы, они очень условные, видимо. А еще дальше в прошлое этих границ было еще больше.
Да. Ну вот просто, если все равно, возьмем среднеарифмический. Ладно, понятное дело, что каждое общество имеет своих маргиналов, там кто-то суперпристойный и вообще там никогда там ногу даже на ногу не может закрестить, потому что, кстати, в христианстве это нельзя делать. Вот там кто-то, например, уже там ему и пофиг, он может прижать там. Наверняка и были разные люди. Но в целом, беспринципность вообще. Но в целом, конечно, на негритянские танцы ходило смотреть очень много белых. Во время, вот, кстати, брейкдаун, да, перерыв, рабочий полдень, то, что у нас по-советски звучит. Конго-сквер в Новом Орлеане, там приходили негры танцевать. Они танцевали, конечно, свои танцы, совсем не белые. И даже, наверное, вряд ли была пародия. Это что-то такое под барабаны, там есть довольно много описаний этого процесса. Несколько тысяч белых собиралось на них смотреть. Волей-неволей, за многие века они начинали это все просачиваться.
Ну, это просачиваться было... А вот интересен сам факт, а почему это так? То есть, если это нельзя, ну почему это притягивает? То есть, почему это интересно? Мое глубокое убеждение, что не из-за запрета, да? Ну, обычно что? Раз нельзя, значит, надо посмотреть. Но все равно оно же... Я даже помню себя, то есть, я когда-то, занимавшись вот карате, да, там я и думать не думал о танцах вообще никогда. Но, тем не менее, вот у меня сестры танцевали, все равно где-то я смотрел, а иногда я помню, что даже... Ну, где-то попытался пританцовывать, а потом не получилось, оно ушло. Но в сознании оно все равно где-то живет.
Где-то живет, конечно.
Поэтому, а как вот у людей, интересно, там 200-300 лет назад, вот живет там какая-то белая община, да, ну привезли рабов, а они двигаются иначе. Интересно, что было у людей в головах.
И вот насчет 200-300 лет назад, конечно, странно, да, ведь угу. Можно было бы сказать, что скорее всего это была, ну, чисто экзотика.
Экзотика.
Но вот, например, если читаю книжку Стейнбека «Гроздья гнева». Это период Великой депрессии в США, там, ну, довольно страшная книжуля, и там описывается рабочий лагерь, и там люди работают, там, не знаю, за 5 центов там, в день, допустим, это совершенно страшная катастрофа, вот. И у них есть по субботам дэнсинг, и Стейнбек, я недавно гуглил, оказывается, он действительно много там времени провел в этих рабочих лагерях в Калифорнии, где он думал, что это там рабочие должны быть какие-то там, не знаю, индейцы там, или негры. Нифига, оказалось, что это белые просто граждане американские. Просто нищие уже, депрессия, все, работы нет, детей надо кормить. И они опускались там, ну, просто до бомжей. Вот. И было великое переселение народов с востока, с восточного побережья на запад. Так вот, он описывает танцы. И я, естественно, с интересом. Танцы в паре, там выстраиваются, дамы приходят кавалер, там выстраиваются и кавалеры дам, они выстраиваются, слышат команду, там, оркестр играет, и они там сходятся, расходятся, что-то у них там. И он описывает, что по периметру стояли праведники, которые смотрели на это, типа, как это вообще можно-то танцевать, да за руки друга брать? Это те же самые белые граждане. Это конец 30-х годов, то есть это... Это нифига не 200-300 лет назад. Но ведь все равно есть люди, которые скажут, что это непристойно. Все равно такие найдутся.
Ну вот если такую параллель провести, вот у нас даже вот под прошлым роликом там возникла такая беседа, а для мужчины правильно ли танцевать или неправильно? Получается, что сейчас вот есть танцы, значит, какие-то наши современные, есть граждане, которые их танцуют, и есть граждане, которые их осуждают. Ну, там речь шла больше там о том, что для мужчины это как, ну, не совсем мужское занятие, что это, так сказать, назвать, не будем грубым словом это называть, да, но тем не менее все равно это, то есть, некое осуждение, некое непринятие движений под музыку. Что скажете на эту тему?
Ох, много могу сказать. Я первый раз с этим столкнулся, но вы понимаете, я танцую с 13 лет, то есть у меня все время танцы. И мне как бы, ну, без них я вообще ничего не понимаю. Ну, то есть я знаю. А еще вот интересный момент. А еще эти спортивные танцы, понимаете, это же спорт, да? И тут такое вот возникает парадокс. Поскольку я много ездил по стране, мне приходилось сталкиваться с разным к этому отношением совершенно. И вот иллюстрации, может быть, смотрите. Как-то мы однажды ехали на какие-то соревнования с командой нашей юношеской сборной по хоккею. Молодые ребята, которые, ну, понятное дело, что они, кроме клюшки, конечно, что-то держали в руках, абсолютно я уверен.
А как вы просто параллельно ехали?
В одном вагоне, они ехали там человек сколько там, 20, наверное, их там, или 15, и мы вдвоем. А девушка-то, моя партнерша, она привлекательная. Ну, и эти ребята стали там подкатывать, конечно, всяческим образом. Ну, а чем мы занимаемся, что такое там? Вот. И она говорит, а мы тоже спортсмены. И вот я тут покраснел просто, потому что я понял, что едут спортсмены такие с перебитыми носами, вот это спортсмены. Да. И тут я такой еду, хлюпик какой-то непонятный, который вот, блин. И он такой, ну, и вот этот вопрос, который неизбежный был, и что же за спорт, типа у них? спортивные танцы, а это где жопой виляют? И такие на меня смотрят. И вот я готов, конечно, провалиться был под землю, и меня это, вот у меня до сих пор таким это просто импринт, и я понимаю прекрасно тех людей, кто так думает. Вот. И я все время думал, да ты же, блин, вообще кроме клюшки вообще ничего не видел, как ты можешь вообще, ты девушка-то в руках не держал, человек, как ты можешь знать, конечно, что с ней делать-то вообще?
Дело вот. Нехитрое.
Ну да, тут, да, дурное дело нехитрое. Короче…
Ну вот я так же думал, вот ей-богу, то есть вот у меня был такой же момент в жизни, я вообще не принимал никак.
Да-да, ну, понимаете, по счастью, так случилось, что вот мы с вами живем, ну, в мегаполисе. В мегаполисах так все-таки, ну, в меньшей степени. Тут уровень немножко все-таки повыше, да, вот, ну, назовем это культурой. Mm-hmm. Ну, образование, вообще, ну, как бы плюрализм мнений там, ну, он все-таки есть. А вот поезжайте-ка куда-нибудь в глубину, и вот там-то вы нарветесь, конечно, на полное.
Да, да.
На полное, практически полное отрицание. Хотя сейчас это все-таки, ну,
мягче
становится, конечно, потихонечку. Но я знаю, что многие люди, которые развивают social dancing в России, они сталкиваются. Прежде всего, конечно, дамы, они такие, боже, где нам взять мужчин? Ведь никто. Мужчина, русский мужчина не танцует. Вот это лозунг, который мне дама одна сказала, откуда-то из Сибири. Она сказала, что они не могут набрать, они открывают набор, приходят только одни дамы, естественно. И что им приходится? Как им приходится? Значит, мужчин. Они включают какую-то самую попсовую музыку, ну, чтобы стало понятней, доступней, как-то разжёвывают. Довольно грубо сказала одна из них, она говорит, у нас прям какой-то мужчина сказал, если девушка после первого урока, так сказать, не дала, то зачем мне вообще на остальные ходить?
Mm-hmm.
То есть понятно, зачем идет основной контингент. Я не стану… Это может быть, конечно, дно уже, я там прям обрисовал такое, но явно, что не ради там… музыки Хильберто Санта-Роса пошел человек танцевать там, да, сальсу или еще что-нибудь такое, или там из-за необыкновенного там пиетета к афроамериканской культуре. Конечно, нет. Вот.
Я даже больше скажу, я думаю, что никто не связывает сальсу с афроамериканской культурой. То есть, ну с кубинской еще куда ни шло, потому что, например, это как вот лично у меня на слуху просто кубинская сальса, да?
Да-да, ну это как, это вы знаете… Да. Это общее место вот в заблуждениях. Дело в том, что, ну, понятно, у нас Россия – наследница Советского Союза, и у нас с Кубой особо тесные отношения.
Были.
Поэтому Куба, конечно, Куба… Куба, безусловно, это родина сальсы. Но и Пуэрто-Рико тоже, безусловно, родина сальсы. А Пуэрто-Рико – это штат США.
Ну вот, а если вот так вернуться, получается, что все-таки, то есть наша проблема в том, что у нас, что это их народные танцы, а у нас наши народные танцы как бы остались в каком-то прошлом. То есть, ну понятное дело, что советская школа пыталась как-то народные танцы систематизировать, да, то есть бальные танцы каким-то образом систематизировали,
да.
Там балет.
Да, вот. Из политических соображений, кстати.
Но вот. В народе получается, что у нас именно танцев, которые бы танцевались, нет, ну хотя вот даже если смотреть советские фильмы какие-то. Там же были танцплощадки,
конечно.
И они же как-то танцевали. Вот люди, которые были безусловно. Молодыми там в 50-х, 60-х.
И вальс танцевали, и полька, и танец конькобежцы был такой, и танец Линды с хлопками, как называли Линди Хоп. Да, то есть, ну, что-то было, конечно.
Так, а почему это все пропало? Куда делось? Почему мы сейчас такое имеем?
Ну, наверное, может быть, до самого конца оно и не пропало, просто музыка приобрела, ну, скажем так, это стало, может быть, менее организовано, более стихийно, и, возможно, из-за того… На дискотеках ведь это social dancing, только он уже, видите, в такие
но это
формы…
Мы сейчас… Ну, мы сейчас поняли так, это как бы так протрактовали, да, что вот есть какие-то клубы, где люди могут
конечно,
танцевать…
Конечно, танцуют просто, же, да.
Вот они танцуют как могут, но именно чтобы научиться танцевать специально как-то, это вызывает уже такой антагонизм.
Да, да, да. Тут надо сказать, что фольклор, конечно, он у нас такие… Возможно, я ошибаюсь, и у меня есть знакомые просто, которые этим занимаются и занимались давно. У меня мама занималась фольклором долгое время, она танцевала в фольклорном коллективе, но это, видите, опять же, это все-таки постановочные, фольклорные, сценические танцы. Это не то, что танцуют в быту, это нельзя назвать бальными танцами, да, народными. Возможно, что они где-то и существуют, но, конечно же, это не массовое, да, то есть музыка поменялась, сейчас музыка, этой музыкой никого не заманишь, и уже не очень интересно людям танцевать. Дело в том, что Почему сальса? Почему латиноамериканская музыка так? Потому что она, это популярная музыка в Соединенных Штатах Америки.
Была тогда, но и
она
сейчас.
Она и сейчас. Угу. Потому что сальса по-прежнему... Вот свинговая музыка уже все. Она уже закончилась. Она развивалась в 30-е и 40-е годы. В 45-м году наступил какой-то перелом, когда джазовая музыка стала довольно, ну, резко изменилась она. Потом в 60-е грянул уже рок, рок-н-ролл, музыка рок-н-ролл. И R&B, и пошло совсем уже такое, что танцы тоже поменялись опять. В 90-е годы пошел опять интерес к джазу, но он все равно не достиг тех высот. Да и не достигнет, да и, скорее всего, и не нужно. Есть но хип-хоп.
Диско пошло. Диско. То есть вот то, что вот у нас сейчас, скажем, вот в наших танцах диско, да, то есть хастл там, тот же West Coast Swing, он танцуется и под диско,
конечно,
в том числе.
Конечно.
Вот. Но тем не менее, все равно проблема та же. Несмотря на то, что музыка-то это та, которую люди все слушают, именно под нее учиться танцевать, как бы это уже другое.
Да.
Это уже не совсем.
Да, но тут, вот, это, тут несколько параметров просто. Во-первых, отсутствие уже интереса к тому, к факту этого парного танца. Как такового. Потом второй фактор, как раз музыкальный этот аспект. Вот чем сальса позитивно отличается вот, от свинга? Свинг – это все-таки, скажем так, реконструкция. Это все же реконструкция. Конечно, много есть бендов, которые играют, но эта музыка, нельзя, я не могу сказать, конечно, грубо, не развивается. Но все равно, если вы послушаете как и оркестр репертуар их, это все равно песни, которые были написаны в 40-е годы. Но... не то, что там 99% это будет то, что написано было раньше. Аранжировки, все, но это старая музыка. И у меня музыканты знакомые шутят: да вы что вы танцуете под это, бабушкина музыка, это нафталин, вон там моль скоро полетит. В сальсе не так. Сальсовая музыка пишется и по сей день. Потому что это по-прежнему популярная музыка для всего латиноамериканского мира. А вы знаете, испаноязычное население – это, ну, это второй язык после… второй международный после английского. Не немецкий, не французский, не китайский. Китайский может быть по количеству людей, но по миру везде – это испанский, конечно же. Есть даже шутка – вы живете в Соединенных Штатах Америки и до сих пор не говорите по-испански. Вот это четко отражает, как там все устроено. Там есть гетто, латиносы. Это испаноязычный, и эта музыка живет, и поэтому есть, появляется, ну, как бы не может быть так массово, что там новый оркестр там на каждом углу, нет, но это все играется, в клубах есть живая музыка, привозят оркестры из Штатов сюда, в Европу тоже.
Ну и, соответственно, получается, и люди начинают танцевать.
Конечно, для них это же, и оно все развивается, поэтому для них норма, для латиносов танцевать – это норма. Я довольно много общаюсь с кубинцами, которые живут в России. И недавно на гастролях мы обсуждали этот вопрос. Они говорят: как же может быть так, что... Федя, сказали, почему же русские люди не любят танцевать? Я говорю: как это не любят? Ну, это странно, да, когда они меня спросили. Я не могу отвечать за всех русских людей, я все-таки это отдельно. Я отношусь к тем маленькому проценту, который все-таки там что-то танцует. Вот. И я такой говорю: даже я не знаю, как вам объяснить. Ну, отчасти. Усталость, видимо, уже вот это вот от такой не совсем там. Может быть, все говорят, нордический, да? Нордический, склад характера.
Да.
Может быть, домострой в голове. Вот помните, это все-таки все-таки про. Ведь у нас, например, один священник танцует, он рассказывает, что.
Священник.
Да, да. Ну, он может быть не священник, но он сотрудник РПЦ. И он исследует в том числе вопрос: почему, например, в Греции люди в церквях танцуют, а у нас нет. В Греции. В православии получилось.
Новая тема, я вот, честно говоря, не...
Появилась раньше, да? И вот он исследовал...
И в Грециях танцуют прямо.
Конечно, и армяне. А у армян, как они шутят сами, у них православие появилось еще до рождения Христа. Вот поэтому я не знаю танцевать, я не буду танцевать. Недавно он вернулся из Африки, и там есть православные общины в Кении, в Танзании, где-то еще. Они танцуют, там священники танцуют.
Я, кстати, такую же шутку в Индии был, когда там тоже я говорю: а почему у вас везде в Индии кресты? Ну, понятно, что это связано с колонизацией. А мне индус там сказал, точнее, не индус, а не палец, который живет в Индии. Он говорит: все равно, говорит, Иисус был сначала у нас, а потом только ушел.
Да, да, каждый на свое дело, да, перетягивает. Да, вот в каждой шутке есть доля шутки, конечно. Вот они молодцы, да, не унывают.
Не унывают, ведь мы тоже здесь.
Да, и мы не унываем. А они вот и этот человек, который я цитировал, да, он сейчас только что вернулся из Африки, говорит, они все танцуют. Ага. Дело в том, что религия, она... Я уверен, что у нас нигде в религии не сказано, что танцевать нельзя. Но вот у нас, понимаете, вот это наше христианство, оно благоприобретённое, да, там всех Владимир поставил к реке, загнал, и все это немножко такое... вот общее впечатление от этого, видите, такое немножко не то что траурное, но оно такое, такая-то светлая тоска, в которых нет места к этому безудержному странному веселью, там, да, вот такому. И как-то мне подарили домострой, там, конечно, а там описывались танцы и все, но это, опять же, хороводно. Это вот, кстати, вот опять же, мы говорили про Африку, хороводы и, значит, друг напротив друга.
Ну да.
Вот вернемся к тому же самому, к той же самой истории. Не то чтобы это запрещено, это не поощряется, но вроде как бы нельзя... Если взрослый мужчина, чтобы он пошел танцевать, да еще не дай бог, он сначала танцевал с одной, а потом с другой. Это что ж получается? Это же блуд.
Блуд, ну да, по сути, у нас сейчас же точно так же, мы с этим же и сталкиваемся. Вот у нас приходит группа людей, там, я не знаю, кто-то в паре пришел, и вот мы людей меняем, там одна минута, постояли, поменялись, одно движение, второе, третье, а кто приходит в парах, это я своего отпущу от себя, или да, я свою женщину, кто-то, какой-то мужик ее будет там сейчас держать, как это, то есть это такое напряжение, отсюда это сразу ревность и напряжение в отношениях. А вот те ребята, которые у нас, скажем, вот танцуют, и они уже поженились друг с другом, и все у них уже там дети, даже это преподаватели там какие-то, допустим, или ученики, которые с нами давно, там этой проблемы вообще не стоит. То есть они танцуют друг с другом, и получается, что сколько семейных вот этих вот конфликтов, скажем, у них, ну, я все в социальное, так сказать, ушел немножко, да, но тем не менее, да, если уж начал, сколько вот этих условно семейных конфликтов не произошло из-за того, что он как-то не так посмотрел на другую женщину и, не дай бог, там с кем-то не потанцевал.
Вот видите, это все-таки разница в воспитании, в смыслах, это проблема надуманная, она... Я тоже вот долгое время, ведь поскольку спортивные танцы, там подразумевается, что ты со своим партнером ведь ради спортивных достижений проводишь максимальное количество времени. Ты можешь с кем-то другим потанцевать, никто не запрещает, но тут ведь спорт высоких достижений, тут надо, надо пахать. И я тоже все время смотрел на каких-то пары, которые там тоже, они годами друг с другом танцуют, потом они уже в браке, и потом у них дети, и все, и такие они бум-бум-бум, такие глыбы просто для меня это просто глыбы. Сейчас я не понимаю, какую массу терпения нужно. Мне тогда представлялось, я думаю, как они так друга терпят, и все.
Ну, постоянно, то есть это получается да, и работа, и
работа, и жизнь, это очень тяжело. То есть даже нет каких-то. А может быть, у них свои были отдушины. И сейчас я понимаю, может быть, они действительно проще к этому относились. Вот так, как сейчас я сошел позиции social dance, я уже понимаю, что боже мой, здесь нет никакой подоплёки, то совершенно.
Ну да.
Тут же это просто. Во-первых, так нельзя научиться танцевать только с одним человеком. Это уже, по-моему, очевидно всем. То есть можно как-то до какой-то степени дорасти, но танцевать.
Ну, то есть ты станешь просто с другим человеком в пару, и окажется, что что-то ничего не получается. То есть да, в своей паре все нормально, взял за руку другую партнершу, и ты понимаешь, что то же самое движение, она что-то не то делает, конечно. И ощущения внутренние какие-то не те.
Конечно, даже очень хорошего уровня танцоры, спортсмены, попадая в ситуацию social, они, конечно, фиаско.
Бывает.
Да, и я сам был на таком месте, и мне потом мои друзья, профессиональные танцоры русские, рассказывали, что они испытывали, попав на дискотеку сальсовую в Нью-Йорке.
Да. И что они испытывали, интересно? Что, то есть ничего не получилось?
Нет, они просто, ну, видите, девчонкам, фолловерам, им немножко, конечно, в этом смысле легче, если девушка очень хорошего уровня,
если её ведут, то она
делает. Да-да-да, при всех там ее каких-то там, значит... Может быть, разница в танцевальной культуре, да, вот в опыте. Могут быть косяки, какие-то недочеты, но в целом все пройдет хорошо.
Uh-huh.
Если партнер всю жизнь вел, он знает, как вести, да, то есть он понимает, как, опять же,
как
знает, как устроен этот механизм и как все нужно делать. Вот. И когда он сам не сомневается ни в чем. А человек, который сидит со стороны, я это вижу. Она его видит в первый раз, почему у них так клево получается танцевать, даже что мы, когда танцуем, и то ругаемся. А у них с первого раза бац, всё, пошло, поехало. Естественно, они такие, с большим закапом, чем же мы занимались 20 лет. Вот. Это при том, что очень хороший уровень танцоры. Я вспомнил, много таких рассказов. Можно, если бы там записывал, я бы даже книжку можно было бы издать. Угу. Не, позавчера состоялся точно такой же разговор. Человек, который в спортивной системе бальной провел. Ну, правда, он спортом и не занимался, но как раз он занимался бальными танцами, где не принята была система смены партнеров для того, чтобы исследовать механику. И он говорит, так я вот сколько, я протанцевал 5 лет, я так и не научился танцевать. Я выучил фигуры, я знаю, как с ней это сделать, но если я не умею танцевать, все равно. Ну, так генерально говоря.
Ну, есть такое. Но все равно в бальных же танцах даже структуру тела, условно, партнеров подбирают, чтобы они были примерно пропорциональны.
Да, проявляются внутренние усилия. Конечно. Там, да? Ну, ведь, понимаете, там важен эстетический эффект, если нельзя поставить разного роста, там, ну, при прочих разных условиях, там это невозможно. Поэтому, конечно, там отбор идет серьезный довольно-таки. Так вот, возвращаясь к кубинцам, которые, да, что замыкает там тему про танцующих мужчин, не танцующих, вот этот домострой там, да, вот мы немножко отматываем туда. И кубинцы меня спрашивают, и я такой как бы ответственный за русский народ, такой, глаза вытаращил. И они такие, вот представь на Кубе невозможно, чтобы человек не танцевал. Невозможно. Ну, то есть люди, которые там не... Ну, но для них человек, не умеющий танцевать, это как для нас, там, не знаю, ну, не барышников, конечно, но все равно. Человек, который хотя бы когда слышит какую-то музыку, он не будет так сидеть просто, знаешь, там, это. Он что-нибудь там обязательно будет двигаться. И они говорят, вот будь ты хоть профессор на Кубе, если ты идешь с красивой девушкой, на первой же дискотеке она идет с тем, кто лучше тебя танцует. Поэтому танцуют все, и профессора, и солдаты, и хоккеисты, я не знаю, есть ли хоккеисты у меня ходят. В общем-то...
Это из личного, бомбит до сих пор.
Вот, короче, менталитет все-таки совсем-совсем другой.
Ну вот товарищ сейчас, допустим, у камеры смотрит вот это видео и скажет, ну и что, я же не кубинец, что мне теперь на Кубу ехать, что ли? То есть, ну... Это открытая дискуссия, я думаю, что она еще останется открытой очень долго. Стоит танцевать, не стоит танцевать, ну, как
это минимум... каждый все равно для себя, конечно же, да. Решит. Просто мы можем констатировать, да, мировой social dance, который, как он к нам попадает, как с мировой культурой всей остальной, или с мировым бескультурием, как хотите называть, кому-то, может, не нравится MTV, скажет, я вообще не хочу. Но это то, что к нам льется в экраны, в уши, в повседневности. И с ним идет мировой social dance. Есть сальса, есть свинг, есть танго, есть самбо. Все есть, что хочешь есть. Там кто-то индийский танц танцует, танцы живут, все. Он, понимаете, нельзя в бункере сидеть. Можно и в бункере сидеть.
Можно и в бункере сидеть, делать, да.
Но он нам подсказывает, что все-таки в разных странах разный менталитет. Есть люди, которые бы стали танцевать, а есть, которые бы никогда в жизни не стали. Я не знаю, это что-то зависит, что я не могу. Это тут надо к другим инстанциям обращаться. Другим
инстанциям. Бог с ними, с мужчинами, которые не хотят танцевать.
Да-да-да.
Поговорим о женщинах тогда. Вот мне написала после прошлого ролика моя партнерша и сказала, а что ты все вот про мужчин, а вот расскажи, ну, или затроньте тему в следующей беседе про женщин, которые танцуют. Вот как женщина вот в свинговых, в сальсе, как она себя проявляет? То есть многие смотрят, допустим, там на латиноамериканских женщин, и вот они такие, всегда они такие пышные, с такими попами, и они так ими двигают, так сказать, активно. То есть, что это значит для нас? Конечно, первая мысль – это там, что это как бы что-то неприличное такое, да? Какую вообще роль женщина занимает? Как партнерша? Кто она? Объект влечения? Или она партнер? То есть, это некое взаимные отношения какие-то? Что вот по этому поводу можно сказать?
Да. Ух. Да. Недавно мне довелось читать очень интересную книгу.
Сейчас я приготовлюсь.
Да. Очень интересную книгу. В Америке живет профессор, женщина. Ее зовут Джулия МакМейнс. Она танцор, видимо, с молодых ногтей. исследует танцы. Она профессор, есть такие профессор танца, там и African American Studies, есть такие штуки. Профессор of the dance. При каких-то университетах есть такие тоже направления исследований. Так вот, она в 2008 году опубликовала книгу «Мощное исследование по сальсе», которая называется «Как мамбо превратилась в сальсу». И у нее есть глава, посвященная. Она побывала во многих корневых для сальсы пунктах. Потом она сама из Нью-Йорка, насколько я понимаю. Она прожила какое-то время в Лос-Анджелесе, в Майами, где сальса, кубинский вариант сальса как раз процветает. Собственно, на Кубе, Пуэрто-Рико, в общем, в ключевых моментах, ну и по всем региону. И ей можно доверять, у нее это научное исследование. Она использовала статистику, у нее полевые работы, там все, интервью, куча, масса всего, книги, периодика. Вот. И она, одна из глав посвящена тому, она описывает, как образ жизни влияет на то, как люди танцуют. Почему девушки, например, в Лос-Анджелесе танцуют не так, как девушки в Нью-Йорке, или как, не так, как кубинки. Угу. Мне очень интересно было это почитать. Потому что
почему?
Я
почему? Себе... Открывай уже. Не терпится узнать.
А вот, среда. Нет, безусловно, общий момент. Понятно, что дамы – это в паре, скажем так, аттрактивный элемент. Она привлекает к себе внимание, да, безусловно. Это все танцы, это, конечно, из мира животных, тут ничего не поделаешь. Ну, по крайней мере, парные. Вот. Но вот этот аттрактивный элемент, он может по-разному как бы, да, там…
Да, ну, давай конкретнее.
Например, хорошо, конкретиком. Вообразите себе Нью-Йорк. Город с небоскрёбами, это оверкрауд, там переполнен населением, да, там толпы везде, на улицах, в метро, в транспорте, в барах, кабаках, масса. И город, по сравнению с Лос-Анджелесом, довольно маленький. То есть там 20 с лишним миллионов человек живет на таком пятачке. Каждый уважает свое личное пространство и не суется к другому. И она говорит: посмотрите на девушек сальсовых, которые танцуют в клубах ночных. Они, во-первых, очень много соло танцуют. Вот, кстати. Угу. Значит, это не все время в паре. Потому что соло это привлекает. Она не просто инструмент, который шпуляют вперед по танцполу. Она сама выражает музыку, и она говорит: о-о-о. Она говорит, вот эта аттрактивность в этом и проявляется.
Она если, привлекает.
Да, она себя вот на очень вроде замкнутом пространстве, она старается развернуть свой танец так, чтобы никому не мешать, никаких вытянутых рук, ничего похожего. Да? То есть, если она вытягивает руку сантиметров на 10 над головой, там какие-то линии здесь, она старается пластик, она как-то выражать музыку, ритм. Это то, что называется словом «shines». Она светит специально, говорит: смотри, какая клевая. Давай-ка со мной потанцуем в следующий раз, и так далее, и так далее. Вот это стиль, который сложился в Нью-Йорке. Угу. Лос-Анджелес, говорит она, при том же населении, он разбросан по территории невероятно. Отдельные, там, да, трудно досягаемые, там 2 часа можно ехать там куда-то в другой там район. Довольно широкие улицы, дома невысокие, потому что таунхаузы. Ну, кроме Сити, Сити не считаем. Она говорит, что из-за этого открытое пространство 3D, оно людей наводит на мысль, такой, у них в кинетическом смысле границ меньше. Они встречаются, обнимаются, или целоваться открыто, туда-сюда можно.
Куда угодно.
Куда угодно можно.
Не надо сидеть.
Она говорит, да, меня поразило, она в конце 90-х была в Лос-Анджелесе, она говорит, меня поразило, как в Лос-Анджелесе это… Девушки на танцполе проявляют. Туда, сюда, шпагаты, малаты, кики над головой. Самое яркое, все, что может быть. Все в топку. Если они танцуют. Короче, вот если девушка в Нью-Йорке говорит: смотри, какая клевая, иди сюда. Дама в ЛА скажет: стой там, где стоишь, сейчас приду и тебя трахну. Дело в том, что я танцевал с такими дамами ровно из Лос-Анджелеса, и я могу сказать, что так оно и есть. Я думал, что вот за 2 танца, мне просто один танец было неудобно, как бы после первого танца,
чутка, да?
После первого танца, типа, перекреститься, уйти, как бы, ну, нехорошо. Я потерпел второй танец. Я реально думал, что мне сломают все ребра, потому что это вот… Это Это было карате, я там отдевался наполовину. В конце эта девушка запрыгнула мне на руки просто. Я понял, что если я не держу, она упадет, естественно, мне что-то держать. И вот в этом LA это нужно сделать все, чтобы... Вот это LA.
Крутое объяснение. То есть, и это получается, у нас есть такие направления: сальса Нью-Йорк, сальса LA, да?
Да, да, там есть разных стилей.
Ну, это вот про это мы сейчас говорим.
Да.
Близко.
Да, 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 да. Потому что ведь, по большому счету, это проявление собственного характера. Да? То есть, если такой, ну просто если такой человек перейдет в ночной клуб в Нью-Йорке и будет так танцевать, это будет странно, и все скажут, что это за секс-машина сюда подошла, да, как раз. Вот. Хотя, может быть, кому-то и кто-то кого-то обрадуется такому варианту.
А вот. Если скромный вариант попадет в экспрессивный?
Вот, я не знаю, я не смешивал. Ну, никто его не заметит, что и так далее. На Кубе другая ситуация. Там. Понимаете, в чем дело? Тут я ничего не могу сказать, потому что я на Кубе вживую не был, но довольно много мне рассказывали, как там дамы себя ведут. Ну и опять же, ситуация на Кубе немножко другая. Там все-таки, поскольку сальса там гораздо меньше, ее, ну, в том виде, в каком даже она есть в России, ее там нет. И из-за этого парные танцы там, конечно, они все очень сексуальный подтекст носят. Да, по идее, ну вот по слухам, скажем так. Я сейчас за это не могу отвечать, ручаться. Но тетеньки там, если будут глаза смотреть, они будут глаза смотреть и не отрывать взгляды, конечно. Что многих мужчин, особенно белых, которые к этому не привыкли, многих мужчин, в принципе, уже там. Они уже просто после этого ничего не могут делать. Они не то, что там какие-то шаги, там что-то крутить. Вот. Но, видите, поэтому тут как про дамский вот этот вот момент, характер. Все от характера идет. Кто-то высвобождается и начинает вот это аттрактивничать, кто-то начинает мочить вообще, не знаю, там, а кто-то по-прежнему остается шай, и ему достаточно, в принципе, с того, что происходит, таким, ну, внутри себя.
То есть получается, что разные направления танцев, они, как бы, как сказать, притягивают, что ли, или внутри себя, да, содержат определенные типажи.
Типажи, да. Возможно, типажи. Что так, кстати, да, можно сказать, что и так.
Ну, то есть человек, который по природе, допустим, такой очень экспрессивный, он, наверное, пойдет в те танцы или в тот вид сальсы, где она может это проявить. Допустим, человек более спокойный, да, он будет также себя, по сути, проявлять то же самое,
да, но ведь
в других формах, более сдержанно.
В других, да, конечно, там в танце может быть, понимаете, есть еще жанры, вот в каждой танцевальной культуре, даже я не знаю, назвать ли это танц, стилем танца или не стилем танца, тут, видите, сложно определить, что такое жанр, что стиль, что танец отдельный. Вот, вот, говоря о Линди Хоппе, например, можно констатировать, диапазон темпов довольно высокий. Можно отвисать яростно просто.
Да? Там очень быстро, да?
Очень быстро, и неважно, получается или не получается, а просто это, знаете, английским словом celebrating. Нужно просто радоваться от того, что ты вообще вот здесь и сейчас и фигаришь. Вот это жанр линди-хоп. Линди-хоп печальным быть по определению не может. То есть он не может быть такого драматическо-тангового содержания. Да? То есть... не заложено. Но есть варианты, которые напрямую к нему, там, не знаю, можно танцевать какие-то блюзовые варианты, там, не знаю, slow drag, или как мой наставник и учитель, мистер Стивен Митчелл, говорит, мы вообще раньше не делили, вот это линди-хоп, а это блюз. Если ты celebrating, все говорят, I'm dancing high. Если ты, у тебя там настроение такое, I'm in the mood for love, и ты танцуешь I dance low, он говорит, у нас есть dance high, dance low. Вот это как один танцор может быть и так, разные настроения бывают.
Ну вот у нас, например, в хастл, да, люди могут танцевать, примерно соблюдая те же технические правила, под быструю, среднюю, медленную музыку.
То же
музыку.
Самое здесь.
То есть, понятное дело, что танцевать под медленную музыку и под быструю технически по-разному, но все равно это…
Это одни, да, и те же мувы, да? Это одно и то же тело, просто оно под медленную музыку будет… предпочитать другие элементы, да, скажем так, которые здесь, ну, уместны, да, настроение идут. А в быструю будет там по-другому, драйвово, как-то так. Но, в принципе, это все равно более-менее одно и то же. Да, то есть, именно технически это одно и то же, просто медленно и быстро, это разные вещи.
А вот я тебя все равно к женщинам верну. Да. То есть, Как, ну, допустим, вот мы знаем, что женщина все равно в этих танцах привлекает к себе теми или иными способами, да? Но вот когда они начинают танцевать вот уже не сольно, да, а в паре, то тогда партнерша это кто? Это объект, который нужно крутить, вращать, на него нужно производить впечатление. Как складываются в паре вообще отношения?
Совершенно по-разному.
Так.
И social dance, чем велик social dance? Ага. Тем, что протанцовывая десятки и сотни партнеров, ты понимаешь, что спектр настолько широк, они могут быть совершенно разные. У меня было какое-то вот личное исследование, я предпринял еще в начале 2000-х годов по этому поводу. Когда я только окунулся, мне было очень интересно. Mm-hmm. Я такой понимаю, что с одной девушкой танцуешь так, точнее, ей на тебя просто
наплевать,
а она за тебя держится и делает что-то сама. И твоя задача, ну, в данном случае, либо начать настаивать на своем, либо забить и самому тоже танцевать рядом с ней и делать вид, что мы все-таки вместе пляшем. Есть вот такой там самый, uh-huh. это самая, наверное, низкая степень контакта, да? Есть кто-то, который с тобой сотрудничает. Есть кто-то, кто с тобой сотрудничает, но при этом умудряется сделать так много своего интересного внутри, что тебе кажется, что, блин, как круто.
Uh-huh.
Есть люди, которые вообще, кажется, что без трусов тебя видели уже давно. Uh-huh. Да, и ты их не можешь ничем ни удивить, ни понять. Там какая-то бабушка однажды меня пригласила где-то в Швеции на дискотеке и говорит, пойдем танцевать.
Какого
возраста? Я, ну, как бы в то время я где-то было там 20, допустим, а ей там, ну, например, ну, 50,
ага.
55. Естественно, для всех 20-летних это бабушка. Да? Mm-hmm. И видно, что человек опытный. Я не знаю, откуда она была. Потому что мне странно было ее спрашивать. Там все танцуют, и не очень. Там, она может быть Штатов, а может быть шведка, не знаю. И я думаю, а я в то время уже такое что-то уже там пританцовывал, какие-то у меня там какие-то уже загашники были элементы, вот как-то удивить там, да. Я понял, что ничем удивить я ее уже точно не смогу. Она за 15 ходов знает, что дальше будет у меня. И она что? Просто даже перетанцевала таких сосунков уже миллионы. И как бы она просто. Она действительно получает от. Она, не, она пришла не за тем, чтобы я удивлял,
она...
а за каким-то фэншуем, за каким-то состоянием гармонии во время танца.
Угу.
То есть, вот видите, эта градация бесконечна. Вот между этими точками реперными можно поставить еще, ну, там, не знаю, сотни других вот вариантов.
Угу.
Есть люди, которые ждут от тебя прямых указаний. Есть люди, которые могут. От тебя отталкиваться, делать свой мир, там, свою историю рассказывать. Это очень круто. Это все время интересно. Именно поэтому social dance интересен, что всякий раз по-разному.
То есть, грубо говоря, одни и те же движения.
Конечно.
Вот одни и те, одна, ну, по сути, одна и та же музыка. Ну, конечно. Если так ее обобщить. Но каждый человек – это новая какая-то история.
Конечно, да. Это вот четко характер. Есть люди, которые. Вот мне как-то попалось такое выражение в анализе одного танцора. Он говорит, ну вот эта вот девушка, ну это вообще прирожденный фолловер. Это вот лучший фолловер в мире. Я с ней танцевал. Она считается лучший фолловер в свинговом мире. Это Алис Мэй из Франции.
Uh-huh.
И где-то в 2008 году в Будапеште мы пошли танцевать. Она действительно, ну, она потрясающий профессионал. Она с ней очень круто танцевать. Она делает все, что ты не попросишь. Мельчайшие детали. Но я не уверен, что ей это вообще нужно, и радуется ли она этому.
То есть, она человек то есть она настолько хорошо владеет собой, но...
Конечно, но я не думаю, что ей было как-то интересно со мной танцевать.
Угу.
Вот, ну, все подряд. И после танца я говорю, ну что, это, в баре что-то, я закажу тебе, что ты будешь? Она говорит, то же, что и ты, я же фолловер. Это склад характера, понимаете? И есть люди, которые... По складу характера не могут быть они на вторых ролях, не могут быть.
Меня учили прислуживать тебе, мой господин.
Вот.
Да? Что ты хочешь сама? Я хочу то, что хочешь ты.
Ровно. Вот
я-то знаю, что я хочу. А что хочешь ты? Я хочу, что хочешь ты, господин.
Именно так. Я не выдумал эту историю, она абсолютно иллюстрирует, что есть фолловеры.
Uh-huh.
Вот здесь фолловер. I'm a follower. Uh-huh. Есть люди, которые... Вот я спрашиваю некоторых своих там студентов, типа... Вы случайно не директором работаете? Как вы догадались? Ну, потому что она там, она сразу, она и, а ей важно выполнить, и она еще меня подвернет где-то. Ну, ладно.
А вот я скажу, что как круто, вот, вот мы с партнершей шли, вот про фолловерс, да, это же в жизни очень проявляется. Мы идем в метро, огромная толпа народа. Ну и как обычно, всех толкаются. Ты как мужик, ты идешь раз с девушкой, значит, думаешь, как бы ее не потерять там, да? А она делает очень просто. Она такая раз рукой, вот моя рука, она вот так вот рукой, просто боковой частью предплечьем раз ко мне. И мы идем, и вот как бы вот раз она прижалась, и я ее прижал. И то есть не надо рукой держаться, не надо чего. Да, я просто иду, и я чувствую, что она вот здесь вот рядом. То есть и откуда эта фигня? Это просто привычка с танцев, чтобы не потеряться.
В том числе, да, да, да. У нас есть такой тренинг, да, чтобы не использовать хваталки. Кисти. Да, кисти, да, есть. Да. Да, sticky hands мы называем. Есть такая штука, да. У нас бармен в клубе, он прекрасно, он танцует и танго, и сальсу, и свинг. Вот, и он, у него очень много-много исследований именно по психологии парных танцев. Он считает, если вот его так, причем довольно серьезно, мне кажется.
Бармен, который исследует психологию, ну-ка.
Да, он просто по совместительству иногда на вечеринках там просто стоит на баре, и либо...
А, но это не основная работа,
нет,
это просто
на вечеринках. Нет, да, Антон. Вот, и он просто танцует все, что у нас там в спектре, и танго, и свинг, и сальсу. Вот, и он много рассказывал о взаимоотношениях таких полов как раз в... объясняя это через вот танцевальные.
Какой-нибудь пример.
Ну вот даже я, это вот те вещи, которые я ему в свою очередь рассказывал. Вот. Так что он, я думаю, сейчас тоже кому-то может рассказать. Я не знаю, какой пример. Что-то там вот как раз из этого вот их отношений фолловера и лидера. Ведь понимаете, в чем дело? Лидер ведь тоже. Мне говорят, ну я же лидер, ну что, ну следуй ты. И ведь нельзя понимать, что лидер – это директор.
То есть лидер – это не тот, кто управляет непосредственно, то есть крутит, действует и задает тон на каждое движение. Это не так. Или так?
На каком-то этапе может быть так. Угу. То есть для того, чтобы стать лидером в паре, нужно, видимо, этот этап тоже как-то пережить. Угу. Нужно понять, что есть какие-то физические законы, их исследовать, и если ты делаешь так, то, скорее всего, будет так, если ты делаешь так, то будет так. Эти законы нужно исследовать, но нужно тут же понимать, что… еще и другие законы. И, скорее всего, если ты уже намастерил, ты вот ты приблизительно понимаешь, что там должно быть, то вмешиваться в этот поток уже не следует. Угу. Короче, нужно, на мой взгляд, нужно просто создавать условия, чтобы все происходило само по себе.
Видишь, мы говорим о, как бы как сказать, о конкретных вещах, как бы с одной стороны, но словами. Это, конечно, скорее всего, очень непонятно сейчас будет для зрителя.
Один мой знакомый в Москве, он тоже на меня такой. Ему нужно, чтобы его там жена шагнула назад. И он ее вот смотрит такой, да. Ну что, иди. Я такой говорю: слушай, а. Точнее, я его спросил, говорю, а если тебе потребуется, чтобы она назад пошла, что будешь делать? Да я вот ее пихнула, все. Я говорю, окей, ладно. Вот. А я говорю, а давай смотри, вот давай, может быть, мы сделаем так, чтобы этот шаг произошел сам по себе, потому что ты до этого предпринял следующие такие-то действия. И этот шаг произойдет по инерции, и тебе не нужно будет ее толкать, выводить ее из баланса и так далее. И он такой, я говорю, это все как вот в айкидо. Вот ты уходишь с линии, здесь уходишь, и оно все само произойдет, только не мешай. А он такой, а я тэквондо занимался. Я говорю, все понятно.
А у меня был ученик с хапкидо. Там какой-то мастер, там у мужика, ну, такой уровень серьезный. И мы тоже, я ему говорю, вот ты уступаешь там дорогу, следуешь, руки там не напрягай, помягче, и она сама как бы пойдет. Он говорит, ага, сама пойдет, а дальше я должен навязать свое. Ну, то есть в борьбе он должен в этом единоборстве навязать свое, а здесь не надо навязывать свое. То есть психология другая.
Если даже надо навязывать, то нужно как-то делать так, чтобы это не выглядело, что это навязывать. Это должно быть, это должно произойти. Это случиться должно. Это должно вырасти из какого-то потока, который ты должен так намастерить клёво. И вот это и называется лидер. Директор, который всегда шпуняет и заставляет, это ты вот тут не повелась. Это, через это все проходят, ну, на этапе.
На начало.
Да. Ты здесь не так сделал, ты тут что-то. Ну, не сделал, значит, другое. Нужно использовать этот момент и сделать еще там третье, пятое, десятое. И мне кажется, что хороший лидер, он никогда не будет настаивать. Он будет создавать условия для того, чтобы то, что ему нужно сейчас вот под эту музыку конкретно произошло. И никогда не обломается, если вдруг это не произошло. Потому что ведь девушка тоже танцор, она тоже выражает музыку как-то. И она может выразить его даже, может быть, лучше, чем…
Вот у меня даже это вот, ну, реальная жизнь, да? Ну, встретились, и причем даже не имеет значения, мужчины, женщины, встретились друзья. И встретились с намерением, я не знаю, пойти в кино. а пошли не в кино, а в ресторан, допустим. То есть, по большому счету, ну какая разница, где проводить свободное время, да, там или там. И по большому счету, вел ты, грубо говоря, создавал ты условия под одно, а получилось да. немножко другое. Ну, круто же получилось, и слава
да.
богу.
Да. Угу. Это вот очень правдивые слова, прям. Супер. Я думаю, что если бы мы спросили у этого бармена, он бы нам вот что-нибудь из этой истории обязательно бы рассказал.
Надо нам сюда еще пригласить бармена, а столик организовать.
Такой тын-дын-дын-дын.
Надо какой-нибудь подвести резюме, наверное, да?
Да, пожалуйста.
Значит, честно говоря, я даже не знаю, мы столько всего наговорили, но вот для пар, вот если вот есть мужчины и женщины, что им можно такое напутствующее слово, что ли, сказать, да, для того, чтобы люди, скажем, я не радею за то, чтобы люди взяли все и поменяли вот после этого ролика или после ряда каких-то других роликов свое мнение и сказали, все, я иду на танцы, то есть это не должно быть какой-то агитацией, но чтобы вот что мы можем предложить, чтобы люди хотя бы просто попробовали, посмотрели бы на это с других взглядов, с других позиций, женаты они, не женаты, то есть вот прошлый раз там высказывался мужчина в комментах, что вот он женат, там у него дети, и вот танцевать там, я не знаю, один раз в полгода, и этого достаточно, мужик должен заниматься там своим делом, да, скажем, что можно было бы предложить, допустим, вот такого рода взгляду, как вот, как тренер. Ну, я вот, допустим, как тренер могу предложить просто попробовать, хотя бы с женой прийти и попробовать свои отношения внутри своей только пары. Не обязательно же меняться, да? Вы же можете потанцевать просто друг с другом, это уже будет круто.
Да, мне кажется, что это какие-то моменты можно выяснить, mm-hmm. да, танцуя, причем без особых стрессов.
Mm-hmm.
Я не могу тут прямо сказать, что это какая-то терапия,
mm-hmm.
но... Ко мне ходят в том числе пары, и они, мне кажется, что-то там для себя в том числе выясняют, и за шутками, прибутками, опять же, видите, все от характера зависит.
Но вот у меня были пары, которые расходились. То есть, вот они приходили вместе, и через какое-то количество месяцев они только провоцировали свои конфликты, и получалось так, что уходили.
Такое тоже может быть, поэтому мы не можем сказать, что это прям лекарство какое-то, да, и вообще за психотерапию. Нет, не обязательно. Вот. А может быть, то, что они... Это лакмусовая бумажка, может быть, так случилось, может быть, так и надо было, да.
Ну да.
Кто это может предсказать?
Ну вот это вот жизнь. То есть, вот, допустим, да. Как это, семья и школа, как у Высоцкого, да, радеют за то, чтобы у нас как бы семьи были вместе, чтобы все люди жили вместе, а может быть, получается так, что эта жизнь, она тяжела, и она в конфликте, если они разойдутся, то и слава богу. И танцы могут, на самом деле, это как бы проявить, что ли.
Проявить.
Может быть, вы на танцах найдете более успешную ситуацию, потому что вот мы недавно обсуждали, у меня есть знакомая, и она рассказывала там про подругу, вот, что там вот все не слава богу, но вот они борются за то, чтобы сохранить вот эти отношения, ля-ля-ля, так может, не нужно бороться-то. Может быть, вот как на танцах, в одной паре вы боретесь, и не получается ничего, а в другой паре вы взялись за руки, и такое ощущение, что вы всю жизнь за руки не держались.
Да, так часто. Мне довольно много людей разные ситуации рассказывают в паре. Mm-hmm. Почему вот у меня с женой ничего не получается, а со всеми нормально я танцую?
Да, 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 есть такое.
Ну, вот какие-то клинии есть, которые нужно расклинить. Я не знаю, тут, видите, да, mm-hmm. это к психотерапевтам семейным больше. Но абсолютно точно, что я точно могу... Ну, mm-hmm. с высокой степенью гарантии. Это, правда, наверное, только меня и интересует, а больше никого. Это, вот я не устаю просто, это, я это даже в какой-то момент, мне захотелось назвать это танцевальной, занимательной этнографией, угу. потому что мы можем знать, как, оказывается, в мире все по-разному все устроено.
Познать мир, короче.
Да, это вот практически вот, познать мир в танцзале.
Угу.
Ведь довольно много фестивалей существует.
Угу.
Можно туризм-то ведь не просто да, такой лежебокий делать, mm-hmm. да, а там mm-hmm. танцевальный туризм, это вполне. И главное, что есть повод куда-то поехать и там посмотреть на как это делают другие люди.
Mm-hmm.
Это все, во-первых, интересно, mm-hmm. конечно же. И даже можно, в принципе, не выходя из танцзала. Мне кажется, многие люди, которые у нас в клубе, они, например, с интересом ходят, но мы там проводим какие-то бесплатные, там у нас это называется алколлекции, потому что мы немножко хотим снизить пафос, да, когда говоришь, лектор, там лектор готов, там лектор готов, действительно, в этот момент уже. Вот. И чтобы снизить этот пафос, да, и там, ну, немножко мы как-то так позволяем там себе такое непринужденку.
Расслабиться,
да. Какие-то показы фильмов, там все, начинаешь немножко по-другому на мир смотреть, и на музыку по-другому. Оказывается, люди начинают меняться музыкой, кто-то начинает даже диджеить. Они начинают разбираться, ага, тут вот так, тут оркестр, так. А тут, оказывается, это не просто музыка, оказывается, для прогноза погоды какая-то, знаешь, там, нет, там все устроено, там есть ритмы, а ритмы, их много, и для каждого ритма свой инструмент, и это, ну, это очень интересно, это очень много и очень полезно.
А расскажи чуть про музыку, вот я хотел уже завершать, но не хочу завершать прямо сейчас, расскажи про музыку. Вот, значит, вот есть музыкальные инструменты, каждый музыкальный инструмент задает какой-то свой ритм. Раскрой поподробнее.
Я лучше вот что раскрою. Смысл такой, поскольку я занимался спортом, где ты точно, абсолютно не танцуешь под музыку, которая тебе нравится. И я этим занимался 12 лет, и я натерпелся, просто мне приходилось танцевать под такую музыку, которую я понимал, что под это лучше бы, вот я бы и не танцевал. И наконец-то, типа, произошло, ну, финиш, и я могу наконец-то сейчас себе
позволить
танцевать под ту музыку, которую я люблю. И это большое счастье. Если музыка мне не нравится, я просто не пойду танцевать. Я не уйду из клуба, но я просто не пойду танцевать в этот раз. Или если девушка придет и скажет, пойдем танцевать под это, вот, я говорю, давай под другое. Дай под другое, дай мне сейчас вот это. Я вот под другое, тебе я сам за тобой.
Это эмоционально. Это просто вот тебе нравится, не нравится. Или ты как-то для себя еще это классифицируешь?
Ну, это классифицируется само собой. Конечно, эмоции. Это не 7-минутный момент. Вот сейчас мне эта музыка не нравится. Нет. Я люблю определенные жанры, типы музыки. Дело в том, что вот сальса. Говоря сальса, не говоришь ничего, потому что там пропасть, там стилей музыкальных гораздо больше, чем танцевальных терминов.
Ну вот я, ей-богу, я слушал несколько раз сальсу, и для меня она непонятна, музыка для меня непонятна.
Вот, второй вот… вот
тут... Но был один парень, не буду называть его имя, Дима зовут, фамилию не буду называть, значит, вот он танцевал, и я по его движениям, по его ритмике тела, я понял, что вот значит, там это барабанщики такие, и он такой там, он ногами, он там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и ножками он та-та-та-та-та-та-та-та-та, и это было понятно.
И музыка, конечно, это деконструкция, нужен музыка, опять же, мы уже сегодня констатировали, что для нас это экзотическая и заимствованная, и благоприобретённая музыка, она, мы не родились с ней, ну, большинство из нас, и в нее нужно уметь проникать, в нее нужно понимать, как она устроена. И когда ты понимаешь, ты начинаешь открывать глубины, высоты, широты, я не знаю, там просто все играет совсем другими красками.
А вот точно так же, как с классической музыкой. Вот в филармонии, вот я бывал в филармонии, так сказать, да, похвастаюсь чуть-чуть. Но фишка в том, что не имея музыкального образования, да, какие-то очевидные вещи там ты слышишь. Но если это какая-то сложная музыкальная конструкция, ты ее никогда не слышал, ты порой даже не можешь запомнить, что они сыграли. Настолько это для моих, допустим, ушей и моей головы сложно. Поэтому в нее нужно. То есть ты берешь там, переслушиваешь еще что-то вроде этого. А здесь получается, с музыкой другой культуры, ее тоже нужно учиться понимать.
Конечно, конечно, это нужно уметь готовить, нужно понимать слои, из которых состоит этот пирог. И понимать, ага, вот здесь коржичек, вот тут, значит, тут накрошили, тут вот еще лимончик, тут еще то, тут еще изюмчиком кто-то посыпал. И эти все изюмчики, это ешь и радуешься. А так, конечно, я понимаю, для большинства людей. Недавно в Тюмени тоже девушка меня, она говорит, я вот не музыкант, я не танцор, но вот мне кажется, что вы танцуете не в музыку. Я говорю, хорошо, давайте разбираться. Вот все танцы, которыми я занимаюсь всегда, ведь потому что есть другие, они предназначены для того, чтобы эту музыку визуализировать. Это взаимоотношение звука и движения. Довольно просто.
Да.
Есть там, и все.
Да.
Даже с запозданием, неважно. Или там...
Чуть позже, да.
Это совсем уже, да?
Совсем
другое. Это уже киношизофония называется, когда человек просто играет музыку, а он просто танцует радостно и не, просто цель не анализирует, а к чему. Вот. кому-то это легко дается, кому-то тяжело, по-разному ведь устроено. У меня тоже нет музыкального образования.
Угу.
Но мне в другом повезло. У меня друзья, очень много друзей музыкантов. И мне эта музыка нравилась где-то где-то внутри. У меня отец музыкант просто, дирижёр. И как-то, видимо, может, как-то это сказалось. Но он любит совсем другую музыку. Та которую, музыку, которую я слушаю, для него это музыка обезьянья. Классическая музыка только, кстати, и народная тоже. Но никакие барабаны, вообще это не инструмент, по его мнению. И если голос человеческий, это тоже не очень. Ему нужно, чтобы, значит...
Высокое что-то было,
действительно. Да-да-да. Вот. И тут музыканты, которые, с которыми я познакомился в начале 2000-х, как раз это совпало с соушелом, потому что в спорте ты вряд ли познакомишься с человеком, который эту музыку продуцирует. Да никогда такого шанса не будет, ты не тем занят. А тут оркестр, и ты здесь, все, и можно с ними поговорить, они пошли курить, они скажут, а ты послушай, смотри, какие саксофоны есть, а тут смотри, партия какая, а тут смотри, в этом такте. И тут начинается... И я понимаю, поскольку у меня, опять же, хочу подчеркнуть, нет и не было никакого музыкального образования, я много допускал ошибок в своем танцевании, естественно, и, скорее всего, сейчас допускаю. Но это не важно. Важно, что я понимаю, большинство людей, которые ко мне приходят, у них тоже нет такого образования. Они бы очень хотели, наверное, что-нибудь узнать по этому вопросу. И мы делаем тоже вот эти алколекции. У нас в том числе были, называется, музыкальный ликбез для чайников. Была серия лекций таких, где мы брали музыкантов, привязывали к стулу и пытали там, что такое такт, объясни нам, пожалуйста, да? Например, что такое доля?
Доля?
Скажет, доля, там нелегкая женская доля. Общем, это вот куча разных, там, да, нужно очень много смешных моментов выяснить, там, это вот столько тут битов, они такие, что такое биты? Для нас биты, даже там счет музыкальный субъективный, который может не совпадать с танцевальным. Оказывается, это тоже два разных мира. У музыкантов одно, танцоров другое. Все считают по-разному, каждый для себя. Это говорит, я это 3/4 размер. Кто говорит, нет, это 6/8. В чем разница? Что делать? Это очень интересно. А представляете, Африка. Там без всяких, там только перкуссии, только одной перкуссивными инструментами можно сделать космос. Недаром говорят, есть выражение. Говорящие барабаны, talking drums. Это не просто эвфемизм. Оказывается, тоновые барабаны, тоновые языки, они совпадают. Можно на расстоянии барабанным тоном передавать речь. Хотя они, конечно, напрямую там не говорят, там типа, о, Вася сломал ногу. Нет, не так они говорят. Они там, у них там тоже свой поэтика своя есть. Но тем не менее, это совершенно, оказывается, все реально. Это не азбука Морзе, это не просто набор ударов там тире, точка, тире. Нет. Тут вот расшифровали недавно, вроде как попытка была расшифровать. Это все очень интересно.
Короче говоря, значит, если кто-то захочет научиться заниматься свингом, сальсой, значит, просто нужно идти к тебе и все.
Да. Очень много танцоров сейчас стало играть на музыкальных инструментах. Моих знакомых. Очень много.
А я, кстати, вот хочу к тебе попасть на урок.
А,
пустишь меня?
Конечно.
Хорошо, пожалуйста. Я к тебе приду.
Я только рад.
Хорошо, тогда на этом закончим. А под роликом будут все ссылки на нашего супергостя.
Да, спасибо.
Спасибо тебе.